ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, мы продолжаем обзор Бхагавад-гиты, как она есть. Мы проходим с вами вторую главу. Мы уже прочитали введение, первую главу, и теперь мы приступили к самой, как бы, теме Бхагавад-гиты. И основной момент мы можем повторить, что является основополагающим моментом в названии Бхагавад-гиты, как она есть, почему так Прабхупада назвал эту книгу. Исключительно по той причине, что Прабхупада представил рассказчика Бхагавад-гиты и первого слушателя Бхагавад-гиты. То есть речь идет о главном моменте, источнике знания. Мы также устроены с вами естественным образом, если мы слышим информацию, мы интересуемся, откуда эта информация, от кого она, насколько она достоверна, насколько авторитетна эта информация, мы пытаемся понять, опираясь на источник. И также, если мы говорим о Бхагавад-гите, мы должны спросить, а откуда эта информация? Насколько она авторитетна и достоверна? Поэтому речь идет о рассказчике. Собственно, в самой Бхагавад-гите речь также идет о рассказчике. Прабхупада не пытается излагать свое мнение. Он опирается на саму Бхагавад-гиту, дает нам представление о том, кто рассказывает Бхагавад-гиту. То есть в Бхагавад-гите Кришна раскрывает себя. В этом смысл названия «как она есть» Бхагавад-гита. Если мы пытаемся понять Бхагавад-гиту как-то еще, это будет интерпретация Бхагавад-гиты. Они тоже могут быть возвышены и полезны, поскольку это основано на источнике, на первейшей мудрости и знании. Но поскольку это интерпретация, она не приведет к источнику. В этом отличие остальных переводов и комментариев Бхагавад-гиты. Они не приводят к источнику, ни у кого в голову не приходит потом заинтересоваться непосредственно Кришной, как бы обрести это сознание Кришны, нет. Они пользуются лишь философией Бхагавад-гиты и считают это философским трактатом. Это различные интерпретации. Но, собственно говоря, если мы считаем Бхагавад-гиту философским трактатом, в этом ошибки тоже нет. Это не полное представление о Бхагавад-гите. Так же, как в сегодняшнем мире у людей нет полного представления о Боге. Не существует такого понятия. Если бы было полное представление о Боге, то люди бы примирились бы сегодня же. Все религии и прочие были бы уже примирились прямо сейчас. Но поскольку не полное представление, каждый отстаивает свои какие-то неполные представления о Боге. И в чем же смысл? Что пока мы не придем к Кришне, к пониманию хотя бы теоретическому, кто такой Кришна, смысл Бхагавад-гиты не раскроется. В этом тайный секрет Бхагавад-гиты. И, собственно, Кришна в Бхагавад-гите и говорит об этом. Я тайна тайн. То есть без того, чтобы приблизиться к Богу, в полной мере мы не можем надеяться обрести в полной мере знания. То есть наше знание ограничивается нашей степенью предания Богу, абсолютной истине. В этой книге идет речь о жизни и смерти. Арджуна, он потрясен событиями политики, которые привели к войне. Страшной войне. Собственно, она описывается в Махабхарате подробно. Эти главы Махабхараты, они описывают все 18 дней Курукшетры. Страшная битва, если честно сказать. То есть просто глазами материальными мы не можем себе представить такого рода чудовищные такие были разрушения. Наверное, с того времени больше не было таких катаклизмов. Хотя сейчас тоже бывают войны очень страшные, разрушительные. Все же Курукшетра была страшнее война. Применялись более совершенные виды оружия, и были другие мастера военного искусства совсем. Совсем был другой подход, взгляд на это. Арджуна предвидит несчастье. К как опытный преданный, как друг Кришны, он обладает проницательным разумом. И он говорит, мне лучше отказаться от сражения. На что надеется Арджуна? Не очень легко сказать. Во всяком случае, он не хочет брать на себя эту ответственность, такого рода разрушения. Возможно, он надеялся на то, что если он сложит оружие, другие последуют его примеру. Тут не описывается это. Но он хочет устраниться от дел вообще. Оставить свой долг кшатрия, царство. Все, все ради чего он жил, он хочет оставить, чтобы только не было этой войны. Это было, пожалуй, последнее его средство, отказ от сражения, то, что он пытался здесь представить Кришне, потому что до этого уже было много попыток остановить этот ход событий. Множество попыток. Многие браманы и воины говорили об этом. Дритараштре, Дурьотхане, Ютиштира также хотел остановить эту войну. При всем при том, что было очень много злодеяний, и необходимо было вмешательство военное, и все же пытались, даже Кришна пытался установить мир. Но кто-то хочет войны? В этом вопрос, в этом проблема материального существования. Кто-то хочет. Вы не можете остановить того, кто хочет войны. Кто-то вынужден воевать, вы можете с ним договориться. Но если кто-то хочет войны, вы ничего не сможете сделать. Это называется вожделение в Бхагавад-гите. Вожделение вы не можете остановить ничем, кроме как трансцендентным знанием, изложенным в Бхагавад-гите. Вот почему, сейчас даже религиозные люди не могут справиться с вожделением. Собственно, религия — это ее назначение — очистить человека от пороков. А нет, почему же так? В основном используется религиозный страх, чтобы остановить эти тенденции. В писаниях есть наказание за нарушение порядка, общественного порядка. Грех требует наказания, и люди боятся. Все мы боимся наказания. Страдать никто не хочет. И этот страх помогает контролировать. И, с другой стороны, страх перед наказанием дает возможность человеку делать грех скрытно. Это как бы разум майи в данном случае. Хорошо, есть Писание, они на страже, кшатри на страже закона. Если вы нарушаете закон, наказание будет. Есть оружие, есть другие средства наказания. Штрафы, все что угодно. Физические, телесные наказания. То есть все это есть в Манусамхите. Но тогда сатана делает следующий шаг навстречу. Вы шаг, он тоже шаг. Он тоже разумный. Говорит, ну если ты сделаешь втайне этот грех, наказания не будет. Не так ли? Ну подумай сам. Если нет свидетелей, ну так научись этому. Это был следующий ответный шаг, когда страх перед законом заставлял людей делать грехи втайне. Затем следующий шаг. Майи. Выясняется, что все люди втайне грешат. И следующий шаг. Майи какой? Установка появляется. Уже религиозная установка. Из шастр. Все люди грешны. Это правило становится. Из этого правила, если это уже правило, вы не можете выйти оттуда. Все, нужно трансцендентное знание. Сейчас мы живем именно в таких условиях. Признано всеми, что все люди грешные. Правители, учителя в школе, духовные учителя в этом миру, так сказать, которые есть наставники, тоже грешные, все грешные. То есть вы не можете выйти из греха, оказывается. Даже лидеры не могут выйти из греха. Что говорить об обычных людях? Вообще об этом не думайте. Просто плачьте о своих грехах как-то и все, раскаивайтесь. Просто признавайте их честно. Это становится религиозной установкой. Она сейчас распространена повсюду, по всему миру, эта установка. Собственно, другой религии нет. Можете называть ее как угодно. Название не имеет значения. Суть религии сейчас именно такова. Люди грешат и каются. Больше ничего не делают. Это называют как угодно. И причем, что эти названия, они еще и дерутся. Хотя тут не за что даже и сражаться уже. За что же сражался Арджуна? Интересный момент. Арджуна был чист от вожделения. Ютиштира, все братья Пандавы описываются, они были такими высочайшими праведными душами. Они были чистыми преданными. Чистыми. Это редкий термин. Есть все люди преданы в какой-то степени Богу, но найти чистого преданного сама-гатма-судур-лабха это редко. Это великая душа, Махатма, встречается крайне редко в этом мире, говорится. Но люди в той или иной степени, все религиозные, все как-то обращаются к Богу. Так вот, Арджуна — это чистый преданный, это вечный спутник Господа. И поэтому Кришна хочет, чтобы сражался Арджуна. Так Дурьотхана олицетворяет вожделение, Арджуна олицетворяет чистое трансцендентное знание. У него нет вожделения. У него друг Кришна, у него все помыслы только о Кришне. Даже когда он завел Драупаду, он думал о Кришне. Это чистый преданный. Не так, что он увидел Драупаду и забыл про Кришну. Нет, это проклятие. Люди мечтают о таком проклятии. Влюбиться с первого взгляда и забыть обо всем. Это еще одна ловушка Майи. Видишь, какая есть любовь в этом мире. Тебе говорят про любовь к Богу. Но где она? А вот я тебе дам любовь настоящую. Вот с первого взгляда. Наповал. Фонтан чувств вообще. Все законы сразу забудешь. Освободишься от всех законов. От мнения общества. Тебе будет все равно. Наплевать на все. Такая любовь, знаете. Что все правила и предписания забудешь. О результате ничего не говорится. О результате никто ничего не говорит. Заметили, что Майя действует таким скрытым, интересным образом. Она не дает нам понятия о результате. Что в результате ты пойдешь в ад. Нет, она об этом не говорит. Это тактика, мы говорим. Есть материальные энергии. Есть духовные энергии. И Бхагавад-гита ничего общего не имеет с материальными энергиями. В этом ее особенность. Почему? Потому что Кришна трансцендентен. Он говорит, что в этом мире все души подвержены влиянию греха. А в другом мире, духовном, они все безгрешны. Он знает тот и другой мир. Ахам сарвасья прабаво, матта сарвам правартате. Он знает то и другое, он источник того и другого. И при этом является личностью. Это нечто общее, смотрите, понятие. В материальном мире есть личности, в духовном мире тоже есть личности. Есть что-то общее. Но в чем же разница? Вот это и мы должны понять, изучая Бхагавад-гиту. В чем же разница между нашей личностью и личностью Бога? Вот и вся наука только в этом и заключается. И только для этого говорится Бхагавад-гита. Мы повторимся. Один момент, который меня очень поразил, когда я читал Махабхарату. Дритарашти и Дурьотхани эти истины говорили браманы. То, что мы сейчас изучаем в Бхагавад-гите, это не было что-то новым, что Кришна говорил. Он также иногда ссылается на Веданта-сутру, когда говорит Арджуне в Бхагавад-гите. О том, что уже многие-многие мудрецы постигли это, эта наука известна, он говорит. Она известна. А в чем же тайна Бхагавад-гиты? Если вы посмотрите великих мудрецов этого мира, гьяни, вы увидите тоже их мысли совпадают с мыслями Бхагавад-гиты Кришны. Ну, в чем же тогда особенность Бхагавад-гиты? Как мы сказали, в рассказчике. Вот и все. Вот все, что нам нужно понять. Нам нужно понять, кто такой Бог, как личность. Вот и все. А потом вам Бхагавад-гита больше не нужна. Можете общаться с Кришной лично. Он знает Бхагавад-гиту. Если вы общаетесь лично с Кришной, вы знаете все. Бхагавад-гиту в том числе. Если забудете, он напомнит. Матах спритиру я на апоханам ча, я даю память знаний завен. Если вы рядом с Кришной, вы забудете все плохое, у вас просто очистится это все. Забвение есть для этого. Вы просто забудете про это. Как дети, рожденные в семьях преданных, они не помнят, что в прошлой жизни ели мясо. В этой жизни у них этого вкуса вообще нет. Им легко. Забвение. Это же хорошо, забыть все дурное. Все свои дурные качества, желания. Их просто забыть надо. Но как забыть? Они каждый день напоминают нам. Эти желания, они так влиятельны, они такое давление оказывают. Я не могу забыть, а хорошие вещи не могу помнить. Ну, потому что я общаюсь с Майей. Вот и все. Но если я общаюсь с Кришной, Матар, Смрити, Мергиана, Панамча, забудешь то, что нужно забыть, и будешь знать то, что нужно знать, будешь помнить то, что нужно помнить. Помнить нужно просто Кришну. И здесь он говорит Арджуне, что ты в скорби, и он отвечает с радостью на его скорбь, как мы читали. Он счастлив, Кришна улыбается, он сияющий. Арджуна очень подавленный, очень сильное различие между ними. И в конце Бхагавад-гиты Арджуна станет таким же сияющим, как Кришна. Не наоборот, что Кришна таким же подавленным, как Арджуна станет. Они общаются, и в результате оба деградируют. Нет, если вы общаетесь с Кришной, вы не собьете его с толку своей скорбью, своими обидами, печалями, жалобами. Вы не возьмете его этим таким. Он не слышит эти вещи вообще. Вот если вы на самом деле хотите обрести сознание Кришны, служите ему. Не надо жаловаться ни на что. Просто доставьте ему удовольствие. Вот и весь секрет в этом. Но ложное эго говорит, как? Я тут страдаю, еще от меня требуется удовольствие кому-то доставлять. Ложное эго, видите, если у человека есть аханкара, если он занимает позицию ложного эго, как ему приблизиться к Кришне? Невыносимое дело. В этой главе он уже говорил Арджуне, что терпеть нужно Арджуну. Знаете, чему не учит современное поколение? Вот этому качеству одному. Смирению как-то еще учат в школах. Там крикнуть могут, там приструнить могут. Ну, дисциплина какая должна быть? Хоть как. Но терпения никакого. Даже учителей нет. Они не могут вообще. Они, вот, вся наша цивилизация материалистическая, она устроена, направлена против того, чтобы терпеть. Зачем терпеть? Давайте все устроим так, чтобы не нужно было терпеть. Чтобы только наслаждаться. И в итоге, если мы не обучены терпеть, мы все становимся неполноценными психическими людьми. Вот и все. Вот это нетерпение. Неспособность терпеть даже малейшие трудности. Человек не может терпеть. Он сразу глубоко расстраивается. Обвиняет весь мир вокруг. Титикшаса Бхарата. В Гите Кришна говорит сразу же, Арджуна, это будет происходить. Не беспокойся. Не строй никаких планов, потому что это как зима и лето. Это дайва. Дайва, божественная сила действует. Ты должен просто научиться терпеть эти вещи. Материальную природу нужно терпеть. Причем так, чтобы даже не замечать этих вещей. То есть должен быть в другом сознании. Об этом речь пойдет. Но Арджуна все же, он не удовлетворен таким быстрым ответом, что ты просто душа, убить ты никого не можешь, и тебя убить никто не может. И все они вечные частички. И поэтому сражайся, они сменят просто тела, очистятся от этих греховных тел. Получат новые тела, в битве они очищаются, получат лучшее тело, лучшее рождение. Поэтому ты кшатрий, ты же не убийца. Ты исполняешь долг, это хорошо. Поэтому сражайся. И с этой точки зрения Кришна прав, но Арджуна еще не восстановил свое сознание Кришны при этом. Поэтому в этом стихе Кришна говорит, беседа как бы другой поворот обретает совершенно. Тут переломный момент в этой беседе. Вдруг, смотрите, о чем Кришна говорит. Но до этого он говорил, что сражаться нужно, потому что душу ты убить не можешь, а долг исполнять не бойся, поэтому. А здесь он говорит: «Эша те бихита санхе, буттирьоге твимам шрину, буттья юкто яя партха карма бандам прахастиси». То есть, смотрите, Кришна углубляется во что? «До сих пор я излагал тебе это знание аналитически. А теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. О, сын Притхи, действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства последствий своей деятельности». То есть он хочет изложить ему науку деятельности. Ну, он сейчас аналитически рассудил душа и тело, кшатрий, битва, обстоятельства, все аналитически. Нормально, можешь сражаться. Допуск есть. Не греховно, хорошо. Так Кришна оценил эту ситуацию. Она нормальная ситуация. Аналитически. А теперь с точки зрения бескорыстной деятельности. Что человек останавливает в бескорыстной деятельности? Масштабы, количество бескорыстия его беспокоит. Вот и все. Он каждый склонен что-то бескорыстно сделать, но только что-то. никому в голову не приходит все бескорыстно в своей жизни сделать. И даже никто не может представить, как это возможно. Разве это возможно бескорыстно все тогда? Я ни с чем остаюсь, я не существую тогда. Да-да, именно, вы прекращаете материальное существование. Но как жить в этом сознании, это искусство. Вы должны выжить как-то. И Кришна говорит, выживать даже и не нужно. Вас будут поддерживать высшие силы. Вот в чем дело. Вот нужно предаться этим силам. Как. Когда Радханат Махарадж писал свою книгу, там был один острый сюжет, когда зыбучие пески он попал. И вынужден был плыть по Ганге. И он плыл, чтобы не унесло его течение, боролся с течением. И понял, что долго так он не продержится в реке. Река сильнее, конечно. И когда он уже обессилел, он увидел лодка. Лодка, человек в лодке, плывет прямо навстречу ему по течению реки. И он так обрадовался, но она проплыла просто мимо. Этот человек-индус просто не обратил на него внимания. Ну, плывет себе, плывет кто-то в Ганге, ну, бывает такое. Он не понял, что человек тонет, умирает, погибает в этой реке. И тогда, говорит, я взмолился Богу. И вдруг меня, говорит, осенило. Зачем ты борешься с течением? Плыви по течению. Никаких сил не нужно. Говорит, так я просто легко выплыл по течению. Все. Это интересный момент. Мы боремся за выживание. Но если предаваться Кришне, этому течению жизни, высшей, высшей воле, не нужно бороться за выживание. Кто сказал это? Что нужно бороться за выживание? Дарвин? Наврал он все, не верьте ему. Он не знал науки бескорыстной деятельности. И не только Дарвин. И все люди обусловлены именно этой же. Вложение выгоды плодов своего труда. За этим они рождаются в этом мире, чтобы как можно больше приобрести плодов своей деятельности, а затем умереть на этих плодах со славой. Но таков менталитет. Как сказал Мао Цзэдун, великий вождь Китая в прошлом, что прожить нужно 100 лет, но так, чтобы волны после тебя 1000 лет двигались еще. Вот так нужно прожить. Вот с такой славой вот люди стремятся к этому. Что после тебя еще помнили, ребят, 1000 лет. Согласно ведическому словарю Нирукти, слово «санхья» означает дисциплина, подробно описывающая вещи и явления. Санхья – это философия, которая описывает истинную природу души, а йога – это практика, помогающая обуздать свои чувства. Понятно, да, что такое санхья? Санхья – это философия, которая приводит к душе, а йога помогает обуздать свои чувства, контролировать тело. Значит, есть душа, санхья, мы понимаем через санхью, и йога помогает нам обрести этот опыт. Как? Задержать деятельность тела, чтобы почувствовали, как жизнь протекает помимо этого, помимо деятельности чувств и ума. Если вы остановите их при помощи йоги, вы увидите, что продолжаете существовать вне этого. Вот такой принцип йоги. Это йога. Значит, санхья мы получаем информацию о душе, очень аналитическую, достоверную, убедительную, тонкую. Йога дает нам более глубокий опыт. Желание Арджуны уклониться от сражения было не что иное, как потворство собственным чувствам. Видите, к йоге не относилось. Так вот здесь оценивается Шрила Прабхупада, что это было потворство чувствам, не контроль чувств. Арджуна, его чувства вышли из-под контроля. И забыв о своем первоочередном долге, он хотел отказаться воевать, поскольку думал, что, сохранив жизнь своим родным и близким, обретет большее счастье, чем то, которое принесет ему царство, завоеванное ценой гибели его двоюродных братьев, сыновей Дхритараштры. Делая свой выбор, он руководствовался эгоистическим стремлением удовлетворить прихоти своих чувств. Видите, какая оценка Прабхупады? Это оценка Бхагавад-гиты. Кто-то может сказать, но я действую на благо всей страны, всех людей. Махатму Ленина возвысили по этой причине, что он думал о всем народе. Не о себе, думал обо всей стране, о народе думал. А тех, кто страдал, кто был угнетен, он желал дать им освобождение. От этих страданий устранить эксплуатацию человека человеком. Вот такие были возвышенные идеи. Но здесь говорится, это тоже эгоизм. Бхагавад-гита так оценивает. Поэтому люди с расширенным эго материальным, им трудно принять Бхагавад-гиту. Вот когда это расширенное эго рушится, формация разрушилась, видите? У людей нет больше такого расширенного эго. Они, им легче понять Бхагавад-гиту, легче признать то, что здесь написано, что это тоже эгоизм. Но в такие политические времена это было опасно проповедовать такие установки. Опасно для жизни. Люди верили, что именно вот эта концепция эгоизма, расширенного эгоизма, альтруистическая концепция спасет людей. Но даже альтруизм, все равно это скверно определенное материальное. Даже альтруизм. Это самое чистое сознание материальное. Но даже альтруизм материальный, он не духовный, не очищен до конца. За этим желанием альтруизма все равно кроется желание удовлетворить свои чувства. Все равно. И здесь также об Арджуне Прабхупада говорит, что он действовал как великий альтруист. Великий альтруист. Он думал обо всех людях того времени и даже о будущих поколениях. Но Прабхупада говорит, все же это было, не было контролем чувств с точки зрения йоги. Это было тоже материальное желание. Поэтому Кришна хотел объяснить Арджуне, что убив тело своего деда, он не убьет его душу. Господь рассказал ему о том, что все индивидуальные существа, включая самого Господа, вечно остаются таковыми. Они были личностями в прошлом, являются ими настоящим и сохраняют свою индивидуальность в будущем. Все мы вечно являемся индивидуальными душами. Это Санхья. Природа души и тела. Ниха пхикрама нашасти пратьявая навидьяте свалпам апестя тармасья траете махато бхаят. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет. И ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Ну, как мы говорили, что бескорыстная деятельность вызывает в нас настороженность. Обман именно в этом и кроется. Главный способ обмануть людей именно в этом кроется. Вы их вдохновляете на какое-то благое дело, а из этого извлекаете выгоду. Что бы там ни было, но из этого извлекаете сами выгоду. То есть вы пользуетесь энергией, бескорыстной энергией других людей. Может быть, потому что у них недостаточно разума понять, что вы их обманываете. Вы разумней. Может быть, потому что вы просто их можете даже заставить это делать силой. Просто они испугаются и будут слушать вас, поскольку у вас в руках есть оружие и армия. И вы можете заставить людей быть рабами. И даже узаконить все это. То есть есть страх у всех. Страх эксплуатации. То есть бескорыстная деятельность. Этот термин, знаете, такой непростой. Но по отношению к родственнику, к детям, да, и должен быть бескорыстный, конечно. Должен, это мой долг. И природа мне и говорит сама об этом, что это твой ребенок, заботься о нем. Бескорыстно. Хотя я надеюсь, что когда он вырастет, он позаботится обо мне тоже. Видите, все равно есть что-то материальное в этих отношениях. Итак, мы понимаем, бескорыстные, значит, родственные. В нашем понимании. Но если человек не родственник, если это тем более чужая страна, то вообще к этому никакого отношения ко мне это не имеет, к моей деятельности. Я действую из родственных ощущений. Это значит бескорыстно, так. И Кришна говорит, я тебе сейчас объясню, что такое бескорыстная деятельность, настоящая. Но в этом стихе он предупреждает сразу же, что тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, не думая об этом, что что-то потеряешь, если ты бескорыстно будешь делать что-то. Ничего не теряет. И ни одно его усилие не пропадает даром. Необычную вещь Кришна говорит. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Он говорит, что это очень могущественное знание, выше, чем аналитический подход. Что-то он рассказать ему хочет необычное сейчас Кришне. А, как правило, люди думают, что самая возвышенная наука – это философия. До нее еще дотянуться нужно. Не все философы. Правда, не все имеют такую склонность. Мало таких смельчаков на уровне разума и ума. Потому что философия требует от вас реального понимания, что жизнь временна. Люди боятся думать об этом. Но они лучше закроют глаза. Они лучше пойдут в магазин. На работу в магазин. И там они не думают об этих вещах. Но если вы философ, хотите в санхе заниматься, вы должны реально видеть перед собой лицо смерти, что жизнь временна. Иначе как вы станете философом? Должны быть бесстрашным человеком. Но, тем не менее, Кришна говорит, я тебе расскажу что-то более важное сейчас, чем даже самая возвышенная философия о душе. О чем же Кришна говорит? Он говорит фактически бескорыстная деятельность, о преданном служении сейчас будет говорить. Вы не можете применить преданное служение, термин, никому, кроме как Богу. То есть фактически, чтобы заниматься преданным служением, вы должны уже знать Бога. Это самахатма судурлабха, это очень редко встречается. Служить тому, кого вы не знаете вообще, понятия не имеете, как ему служить, как его удовлетворить, как это возможно. Обычно люди думают в религиях так, служить Богу, служить людям. Вот они пришли, каются, прощай их от имени Бога, и все. Это вот таким образом людям помогает. То есть религия служит человеку. А преданное служение, значит, что человек служит Богу. Все наоборот. И для этого служит философия санхи, чтобы показать истинные ценности, чтобы человек повернулся к преданному служению именно. Не к материальному существованию, а к духовной жизни повернулся, к деятельности духовной. То есть проблема сейчас только одна. Не в том, чтобы убедить, что Бог есть. Люди убеждены так или иначе. А в том, чтобы начать деятельность в этом направлении. Вот это революционный момент. Вот служить Богу уже, вот это революционный момент в семьях, в обществах, в современных. Это революция. А то, что вы проповедуете существование Бога, это сейчас не революционная идея уже. Это стало обычным. Обычной частью нашей жизни, что Бог есть, и, в принципе, каждый где-то в сердце это может по собственному выбору верить в Него каким-то образом, как ему удобно, в общем-то. Что Бог – понятие такое, знаете, самое гибкое, самое широкое понятие. Вы как хотите можете думать о Нем и служить. Но вот когда вы начинаете именно деятельность, жизнь свою разворачивать в этом направлении, вот тогда у вас возникают сложности с этим миром, вот тогда мир не может понять вас. И здесь Прабхупада в комментарии приводит цитату из Бхагаватам. «Тяктва сатармам чаранам буджам харер, баджанна апакватта патет тато яди, татраква випхадрам абут амушьяким, каварта апта баджатам сва дармата». Даже если человек, оставивший свои мирские обязанности ради деятельности в сознании Кришны, впоследствии сойдет с этого пути, не успев довести начатое до конца, то что он теряет? Задается вопрос, что он теряет? С другой стороны, что выигрывает тот, кто занимается мирскими делами, даже если он должным образом выполняет все предписанные ему обязанности? Такой вопрос. Или, как говорят христиане, Прабхупада пишет, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какая же польза в этом? Вот с этой точки зрения здесь описывается. Со смертью тела приходит конец материальной деятельности и ее плодам. О чем Прабхупада здесь говорит? Это санхи. Это аналитический подход. Давайте проанализируем. Жизнь пройдет? Пройдет. Сегодня, завтра, послезавтра, через год, через 10 лет, неважно. В какой-то момент она прекратится. У каждого из нас. Это анализ сейчас идет. И мы не можем возразить, правда же? Мы хотели по-другому, но факт. Это санхи называется. Это философия. Вы не можете эти аргументы опровергнуть. Вы не можете сказать, а вдруг в моем случае случится что-то необычное. Как исключение. Мы же не знаем всех законов природы. Вот может быть, какой-то человек не умрет. Может быть, как раз это буду я. Может быть, он не состарится. В какой-то момент он тут перестанет стариться, и все. Может быть, как раз это я и буду. Я надеюсь на это, что не состарюсь и тем более не умру. Подходя к зеркалу, вижу, что морщины появляются, но они пройдут, не так ли? Я вот сейчас помажу этой штучкой, и все пройдет. Видите, люди не могут философски мыслить, даже когда им приводят такие вот факты, аргументы, не могут их услышать. Потом Прабхупада говорит, ну, со смертью тела приходит конец и материальной деятельности, ее плодам. Не просто смерть, смотрите, не просто. Ладно, со смертью не так легко разобраться, хорошо. Допустить ее в наш разум нелегко. Не она за дверью должна где-то стоять, не так ли? Где-то за дверью. За закрытой дверью. Она, конечно, где-то есть, но за дверью. Но здесь другое еще говорится, что когда все-таки смерть придет, то и плоды вашей деятельности уйдут от вас. Все уйдет от вас. И деятельность, и плоды уйдут. И что же? И какой смысл? Ну, анализ. Его же нужно понять. Простая вещь, кажется. А почему так трудно понять это? Ум сразу придумает, Майя. Ну, детям останется. Погоди, мы сейчас о тебе говорим. Почему ты говоришь о детях, о стране? Ты-то уйдешь? Ты куда уйдешь? Давай поговорим о том, о твоем направлении. Куда ты двигаешься в этом направлении? Сам ты и потом твои дети пойдут таким же путем, не так ли? Куда они пойдут? За тобой пойдут, верно же? Так вот куда ты их ведешь на самом деле? Ты зарабатываешь плоды, деятельности, деньги, недвижимость, чтобы оставить своим детям, а сам идешь в ад. И они пойдут за тобой через эти плоды и деятельность. Также ты их приведешь в ад. Вот так. Потому что ты деградируешь, когда делаешь все это. Потому что ты делаешь это из жадности, из эгоизма. Ты не действуешь бескорыстно. Твоя душа не очищается. Она отягчается этой деятельностью. Она страдает все больше и больше. И она уходит в место, где уготовано ему страдания, которые он уже заслужил в этой жизни. Сам человек создал эти условия. И поэтому он пришел в те обстоятельства, которые он сам себе уже предопределил, уже купил билет туда. И ты передал это собственным детям, чтобы они пошли точно такой же дорогой за тобой. Это анализ, это просто аналитический сейчас подход. Больше ничего. Бессмыслица полная. Глупость какая-то. Вьяваса ятмика буттир экеха курунандана баху шакья хянанташча буттая. Вьявасайнам. Известный стих, часто цитируют Бхагавад-гиту. Вьяваса ятмика буддхи. Идущие этим путем решительны и целеустремлены. И у них одна цель. О потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. Он называет Арджуну потомком Куру, потому что это великий род. Это были великие цари, которые жили, прожили свою жизнь, как великие йоги, контролировали чувства, постановили, исполняли свои обязанности. Он говорит, потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешительный. То одно мнение, то другое мнение. Сомнения, то так, то так. Люди стали вот такими странными. Непонятно, что у них на уме. И так могут сказать утром, а вечером уже по-другому себя чувствуют, по-другому говорят. Когда у них нет денег, они так себя говорят и ведут. А когда с деньгами, они тоже меняются. У них нет одной цели. У них разум многоветвистый. Политика сменилась, и религия сменилась. Заметили? Еще что-то сменится, и опять все изменится. Куда выгодно? Туда человек и пойдет. Многоветвист разум тех, кто нерешителен. Только одна цель в жизни бывает. Здесь говорится, решительны и целеустремлены, и только одна цель в жизни должна быть. Вот он сейчас говорит о чем? О бескорыстной деятельности. Вот в таком настроении нужно действовать. И Прабхупада объясняет, разум человека, твердо верящего в то, что действуя в сознании Кришны, он достигнет высшего совершенства жизни, называется вьявасаятмика. Верой называют твердую убежденность в существовании высшего начала. И тому, кто посвятил себя деятельности в сознании Кришны, нет нужды заниматься какой-либо мирской деятельностью и выполнять обязанности перед семьей, страной или человечеством. Заметили? Что ум думает, когда мы слышим эти вещи? Ум пугается еще больше. Что-то ваша философия заводит куда-то не туда. Все-таки, а как же семья? Не нужно больше выполнять? Прабхупада объясняет. Послушайте внимательно. Этот момент очень тонкий. Даже для старых преданных иногда непонятный бывает. Иногда, время от времени. По влиянием гун природы. Если вы сознающий Кришну человек, вы автоматически вегетарианец. Вам нужно специально заниматься этой наукой, чтобы стать вегетарианцем, если вы преданный Кришне. Видите, вот что имеется в виду. Сознание Кришны включает в себя эти вещи автоматически. Автоматически. То есть, если вы преданный Кришне, вы джентльмен автоматически. Автоматически. И вам больше свою семью вести некуда, вы уже привели ее. Вы уже привели свою семью, весь свой род к цели, собственным примером. Вам не нужно искать что-то еще, беспокоиться о чем-то еще в плане семьи или работы, потому что вы уже пришли к конечной цели. А это имеется в виду. Не означает, что вы должны бросить эти обязанности. Здесь Кришна об этом не говорит, что должен бросить свой долг кшатрия. Вот поэтому он еще не все понимает. Как же ты такие вещи говоришь, что уже все обязанности выполнены и заставляешь меня сражаться? Двусмысленные, двойственные, противоречивые вещи ты говоришь. Ведь он, конечно, Арджуна понимает все. Арджуна — это не мы. Но он спрашивает от имени людей, которые могут не понять в будущем. Явное философское противоречие. Говорит, что действуй в сознании Кришны бескорыстно для удовлетворения Бога. И тебе не нужно заботиться о стране, о семье, о чем-то и все. Все там уже есть. Это имеет в виду Кришна. Поэтому сознание Кришны – это не какое-то узкосектантское сознание, где мы говорим «Кришна», а остальное отвергаем. Кришна означает, что мы все остальное принимаем. И христиан принимаем, и мусульман принимаем. И даже материалистов, атеистов принимаем. На пиры, пожалуйста, приходите. Если собака придет на пир, тоже примем. Пожалуйста, заходите. На киртан, на прасад все приходите. Кришна никого не отвергает. Но если мы мыслим сектантски, а Кришна, тут места нет христианам, мусульманам, только Кришна, это здесь должно быть. Хочешь сюда прийти, стань кришнаитом. Хочешь с нами общаться, стань кришнаитом. Если ты не кришнаит, не общайся с нами, уходи отсюда. Не так. Кришна – это Бог каждой души. Отвержения в духовной жизни не существует. Каждый человек может служить Кришне. Неважно от конфессии. Вот как вот этот секрет понять? Здесь описывается бескорыстная деятельность. Каждый может это делать для Бога. И он сможет познать Кришну. Неважно, кто мусульманин или христианин, или кто-то еще. Если вы Кришне доставите удовольствие, вы сможете познать Кришну. Будете Аллаха называть все привлекающим точно так же. Почему нет? И Прабхупада говорит здесь в комментарии, что это редко такая душа встречается, которая так целеустремлена к Кришне. И все же можно обрести такую решимость. Каким образом? Если я прасад, Бхагават прасада, Прабхупада цитирует. Удовлетворяя духовного учителя, мы тем самым удовлетворяем Верховного Господа. Не удовлетворив духовного учителя, невозможно обрести сознание Кришны. Этот стих цитирует Шрила Прабхупада. И далее Кришна говорит, людей со скудными знаниями, очень привлекает цветистый язык вед. которые призывают их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. Так, здесь Кришна говорит о ведах. Он говорит, что веды тебя обманут. Людей со скудными знаниями веды обманывают. Поэтому говорится, что изучать ведическую культуру, знания нужно под руководством духовного учителя, у кого уже есть сознание Кришны. Не изучайте веды просто как независимо от ученической преемственности. Люди прибегают к ведическим ритуалам и обрядам, даже не зная, что это за обряды и ритуалы, просто привлеченные плодами этих ритуалов. Сделаешь так — получишь долголетие. Сделаешь так — будешь здоровее. Поклоняешься этому полубогу — выйдешь замуж хорошо. А если ты сделаешь то-то и то-то и то-то, попадешь в рай. Люди со скудным запасом знаний вообще понятия не имеют, что это за система, зачем она нужна. Они просто хотят удовлетворить свои материальные желания. Вот и все. Здесь Кришна об этом говорит. Это скудный запас знаний. Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу. Вот здесь ответ, если мы хотим знать, почему люди некоторые не могут начать преданное служение. Вроде простая практика. Наверное, самая простая практика. Ничего сложного нет. Самая естественная вещь. Просто пищу предложите Кришне, и все. Все, что раньше делали, только теперь предложить осталось. И не могут. Почему? Здесь описывается. Слишком привязаны к чувственным удовольствиям. Если я буду служить Кришне, означает, что должен Его желание удовлетворять теперь, а не свои. Так как же мои желания? Он вегетарианец. Я могу, в принципе, усилия совершить, чтобы стать вегетарианцем. Через аскезу пройти серьезную, испытание жизни. Вегетарианство для них — это целое испытание. Но в Казахстане, во всяком случае, это революция точно. Что касается вегетарианства, о-о-о, в Казахстане дают жару просто. Все уже вегетарианцы в Европе через одного. В Казахстане не так просто. В семье просто переворот настоящий из-за мяса. И теперь, если я Кришне служу и готовлю для Кришны, никакого мяса, рыбы, яиц вообще. Но это ладно еще. Куда ни шло, так сказать. Можно собраться с волей, перекреститься несколько раз перед родственниками, набраться духу побольше и сказать им вслух: я мясо есть не буду. И так, знаете, ждать реакции. Что проклянут сейчас, весь род проклянет просто. Что барана режут на курбане, это ты не будешь есть. Это же святое дело вообще. И что еще? Интоксикации. Шампанское нельзя Кришне предлагать, не пьет. Тут Новый год, понимаете, а Кришна не пьет. Ну что, что делать? Опять же родственники, друзья, что скажут? С деньгами тоже. Взятки нельзя брать. В Казахстане кто не берет взяток? Ну, скажите, как жить? Что касается секса, лучше вообще молчать. Невозможное дело. Видите, простая практика. И совершенно невозможная. Мой вопрос. Почему она кажется невозможной? А для кого-то естественно. Да, привязанность к чувству наслаждения. Здесь говорится об этом. Это называется сила привязанности. Вот и все. Если вы говорите, что-то невозможно, вы должны сказать правду. Я привязан. Я сильно привязан к чувственному наслаждению. Поэтому я еще не могу служить Кришне. Если вы говорите просто «невозможно для человека», вы лжете, вы обманываете других людей. Вы сам не практикуете и другим не даете таким образом, утверждая такую вещь. Понимаете, какая вещь? Плохая вещь. Вы должны сказать, это естественно, легко и возможно для каждого. Просто я очень привязан к греховным чувственным наслаждениям. Я падший. Вот это будет совершенно чистая правда. И когда вы это скажете себе в сердце, вы будете прогрессировать. И в какой момент вы будете легко и естественно следовать всему этому? Легко и в какой-то момент. Потому что это честность. И Кришна любит такое признание, что вы себя не противопоставляете Богу. Вот Он сказал, вы говорите, да, я такой, я привязан к чувственному удовольствию и материальному богатству. И всегда в заблуждении. И у меня не хватает просто решимости предаться Кришне. Вот и вся причина. Трай, гунья, вишай, вида, нистрай, гунья, баварджана, нирдвандо, нитясатвасто, нирйога, кшемма, атмаван. В ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Вот что, о чем говорят веды. Поднимись же над этими гунами, Арджуна. Перестань зависеть от всех проявлений двойственности. Избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире и постигни свое истинное «Я». То есть в этом мире тебе ничего не нужно, Арджуна, на самом деле. Ничего не нужно отсюда. В душе ничего не нужно. Постигни свое «Я» просто. Нистра, гуня, баваджуна. Забудь про эти веды, он говорит. Над гунами поднимись. Веды ничего ценного не говорят особенно. Кажется, что они говорят какую-то ценную вещь. Но поскольку ваша жизнь организована в циклически, все теряет смысл. Как чертово колесо. Оно вращается. Потому что, поэтому, когда вы поднимаетесь наверх, вы думаете, вот я достиг при помощи знания, вед, высшего положения. Но вы не замечаете, что колесо крутится дальше и идет вниз. А когда вы вниз спускаетесь, вы думаете, я не следовал ведам. Я должен сейчас последовать физическим предписаниям, чтобы улучшить свое существование. Снова поднимаетесь вверх. А там вы гордитесь и снова перестаете следовать ведам, идете вниз. Итак, это смирение временное, успех временный, знание временное. Сегодня вы в знании, а завтра снова в невежестве. Какой смысл в этом? Из рождения в рождение. Может быть, в прошлой жизни были великим ученым, а в этой жизни можете стать собакой, Прабхупада сказал. Если вы были атеистом. Можете даже не человеком родиться. Но вы могли иметь степень научную, ученого. И уважение, и почитание, и иметь монографии, статьи, труды. Возможно, вы даже записаны в историю науки, а в следующей жизни вы можете просто стать собакой лающей у какого-то хозяина. Потому что вы так и жили, как собака, вам платили за вашу работу, чтобы вы говорили какие-то вещи, выгодные для кого-то. Вы и жили, как собака, на самом деле, хотя были очень интеллектуальны и развиты. Зачем собаке высокий интеллект? Если вы развиваете собачье сознание, вам больше не нужны ученые степени. Они просто будут мешать. Так и станьте самим собой, станьте собакой тогда. Ну и какой смысл в этом всем? Если мы изучим эту науку реинкарнации, мы увидим, что просто бессмыслица. Чудовищные факты мы будем видеть с вами. То, что мы называем успехом в этой жизни, все наоборот. Есть люди, которые просто сейчас смиренно следуют ведическим писаниям, ничего себе не представляют. Ну, они просто слабые, поэтому к Богу обращаются. Но они обретают полномочия в следующей жизни и становятся сильными. И если они не освободятся от ложной гордости, они снова пойдут вниз, а потом снова наверх, и снова вниз, и снова наверх. Это чертово колесо. Поэтому избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире и постигни свое истинное «Я». Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение вед, обретает все описанные в них блага. От разума, смотрите. Вы делаете одно действие, в этом стихе описано, одно действие, но которое вам приносит все результаты сразу же. Вам не нужно поступенчато двигаться, проходя через каждый уровень, через много-много жизней. Вы делаете, в сути, главное, одну вещь делаете. Но от этой одной вещи зависит все остальное. Ключ. Ключ. Назначение, цель вет нужно изучить. Почему так важна Бхагавад-гита? Потому что Кришна – это и есть цель изучения вет. Личность Бога. Важны прийти к личности Бога. Если мы изучаем ведическую культуру, науку, то цель ее – привести человека к Богу, к личности. Как слугу. Вот он гордый, он не хочет служить. Поэтому есть различные предписания вет для самых невежественных людей, для людей в гуне страсти, для людей в гуне благости уже очищенных. Но даже для них есть правила предписания, как же все-таки стать слугой Бога, вечным. Навечно оставить свои амбиции материальные, навечно отказаться от них. Каким образом это возможно? Для этого существуют веды. Они предлагают такой долгий, постепенный путь. Настолько долгий, что большинство людей запутывается, пока идут по этому пути. Блуждают просто. Представьте, вы выходите фактически в океан с компасом. И там по пути вы видите столько прекрасных мест, что вы наконец забываете, куда вы идете. Одиссей, когда был в своих путешествиях, он на 10 лет остановился на одном острове, даже не заметил времени. Там какие-то странные женщины жили. Но они увидели этих женщин на 10 лет, просто в забвении полном. Когда Одиссею сказали, что прошло уже 8 лет, он не поверил в это. Сказал, мы же только несколько дней назад прибыли сюда. Иллюзия. Не думайте, что если мы следуем ведической культуре, мы свободны от иллюзий. Поэтому Кришна вкратце говорит, приди к высшему назначению вет. Все остальное ты получишь, ты не потеряешь. Все остальное также сравнивает это с большим водоемом сознания Кришны. Веды с колодцем. Колодец утоляет жажду, безусловно. Но большой водоем может больше исполнить желание. Карма неватикарасте ма палешу кадачана ма карма палахитур бурун ма те санга ства кармани. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Вот он сейчас суть говорит этой карма-йоги, бескорыстной деятельности. То есть долг остается. А права наслаждаться плодами у тебя нет. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя. Но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. Опять сложная вещь. Видите, в чем сложность наша? Вот тут она описывается. Как жить? Вот тут мы можем не понять, как же быть. Как же можно выполнять обязанности? Не рассчитывая ничего не получить взамен, наслаждаться этим. Но у меня даже стимула не будет же. Встать утром и идти на работу. Если мне скажут, ходи на работу, о деньгах не думай, хорошо. Ни о карьере не думай, ни о деньгах не думай, ни о чем не думай, просто работай. Я скажу, ну это просто ослиный тупой труд. Вот это людей пугает. У Арджуна выполняет свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой называется йогой. Но Кришна здесь упоминает, это не глупость, начало йоги. Дело это в сознании йоги. Не со скудным знанием, не со слинным сознанием, а в сознании йоги. Иначе ты станешь бомжем в результате этого всего. Откажешься от всего просто и станешь бомжем. А социальным человеком. То есть, что он говорит? Акарма. Акарма означает отказ от деятельности, от исполнения долга. Бомжевание, так? Но акарма также – это высшая ступень йоги. Одно слово описывает то и другое, смотрите. Бхагавад-гите мы нашли. Это слово применяется и к этому моменту, и к другому моменту. Вы не хотите ходить на работу – тунеядец. Но если вы не хотите ходить на работу и идете вашим Харе Кришне, то другое. Если вы ради этого не ходите на работу, это значит, более высшие обязанности принимаете. Если вы отказываетесь от низших, чтобы принять более высшие обязанности, это правильно. Если вы просто отказываетесь от обязанностей, вы тунеядец. И до какой же степени я могу сейчас отказаться от обязанностей? Вот что меня интересует. Могу ли я сразу отказаться от этих обязанностей? Нет, по мере развития сознания Кришны. Вы знаете, как эти обязанности занять в преданном служении. Это уже не материальные обязанности, а служение Богу называется. Вот так вы отказываетесь от них. Вы их трансформируете. Можете семью занять в сознании Кришны. Это не будет просто семейной жизнью называться. Можете свои деньги занять в сознании Кришны. Это не будет называться бизнесом. Можете свой физический труд занять в сознании Кришны. Это не будет называться рабочим. Можете свою ученость занять в сознании Кришны. Это не будет называться мирской ученостью. Это будет называться по-другому. Вы вайшнав. Это деятельность. А карма, вы ничего не делаете. Потому что вы хотите достичь удовольствия Кришны через свою деятельность. Значит, вы ничего не делаете для себя, имеется в виду. Все. Чистый. А карма. Но без Кришны это невозможно. Если нет того, кто примет ваши плоды, то нет и отношений. Если вы отказываетесь от обязанностей, вы отказываетесь от отношений, означает. Вы становитесь одиноким, изолированным, никому не нужным, асоциальным, отвергнутым человеком. Без Кришны это невозможно практиковать. Без личности Бога. Как вы будете бескорыстную деятельность практиковать имперсонально? Это невозможно, потому что нет отношений. Вы не будете счастливы. Вам придется получать почтение от людей зависит от этого, чтобы вас благодарили, вами восхищались. Вы должны жить этой пхавой, иначе у вас не будет больше стимула никакого. Раз не деньги вас интересуют, тогда слава должна вас интересовать. Потому что вы душа. Вы должны быть доступны достояние, которое вдохновляющая сила. Поэтому без Кришны вы не сможете быть полностью бескорыстны. Потому что когда вы делаете это для Кришны, у вас появляется отношение с Кришной. Вот для чего исполняется долг, чтобы иметь отношения. Если вы ходите на работу, поддерживаете семью, вы просто поддерживаете отношения так с семьей, потому что если вы не будете работать, отношения в семье пострадают. Взаимоотношения. Но Кришна здесь говорит, если вы это делаете для Него, бескорыстно, ваши отношения в семье не должны пострадать. В этом разница. И работа ваша не пострадает. И обязанности ваши не пострадают. Я сохраняю то, что ты имеешь, и даю то, чего тебе не хватает. Вы ничего не теряете. Это великое искусство. Это великое мистическое совершенство, так сказать. У Арджуна выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении, такое умение владеть собой называется йогой. Так, здесь уже Кришна о йоге заговорил, заметили, да? Он заговорил сначала о санхи, душа и тело, вкратце. Затем стал говорить, что есть бескорыстная деятельность. Ты можешь это делать бескорыстно, без желания плодов, не думая о победе или поражении. А теперь он говорит, это называется йогой. О йоге заговорил. Видите, как последовательно Кришна раскрывает. «О, Тхананджая, оставь всю порочную деятельность, отдайся преданному служению и в таком настроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда». Ну что ты можешь получить при помощи своих усилий? Практически ничего. В конечном итоге ничего. Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти жизнь йоге, которая является совершенством всей деятельности. Вот тут описывается, что такое совершенство деятельности. Это йога. Потому что такая деятельность очищает от всей кармы. Вы скажете, но деятельность – это тоже карма называется. Любая деятельность – карма. А она говорит, что освобождается от кармы при помощи такой деятельности. Нет, здесь будет говориться, Эта наука называется бездействие. Вы ничего не делаете в этом случае. Нет кармы. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. Очень емкие моменты здесь, глубокие. Несколько шлок, ведь раскрывается вся ведическая наука. В нескольких шлоках. Нам нужно время, чтобы это все осмысливать, но у нас столько времени нет, чтобы каждый стих вот, или несколько стихов подолгу обсуждать. Но эта природа живого существа иметь независимость от Бога есть практически на всех уровнях. Например, здесь в этой песне описывается история, связанная с царем Сатраджитом. Вы знаете. Необычный момент. Сатраджит поклонялся Богу Солнца, живя в Двараке. Он жил в Двараке вместе с Кришной. Кришна был... Это его город, это его горожане. Они жили вместе с Богом. Все жители Двараки. Сатраджит был один из них. Но поклонялся Богу Солнца. Почему? У них завязались дружеские отношения. Дружба. Дружил с Богом Солнца. Ну что плохого? Жил с Кришной и дружил с Богом Солнца. Это нормально. Не думайте, что это плохо. У них была сакхья раса, дружба. Очень близкие отношения, доверительные. С Вивасваном. И Вивасван просто в знак дружбы, благодарности, подарил ему драгоценный камень Семантака. Этот камень не живет здесь, его нет на этом уровне. Это дар свыше. Этот камень, он сиял как солнце буквально. И человек, который имел этот камень, никогда не мог заболеть, и несчастных случаев не могло случиться, или голодать, то есть никаких несчастий не могло быть, пока этот камень у него. И более того, этот камень давал примерно около 80 килограмм золота каждый день. Производил золото. Ну и представьте, чего не жить. И Сатраджит жил в Двараке. Законы Кришны, то есть таковы законы Бога, таковы, что если вы что-то имеете очень ценное, самое ценное, вы должны эту ценность отдать, несомненно, сразу царю. Иначе эта ценная вещь послужит камнем раздора будет в вашей семье, в роду, между людьми. Мы знаем, что люди из-за золота, драгоценных камней убивали друг друга испокон века. А тут Сиамантака. Поэтому закон говорит, такие ценности отдавайте царю просто. И царь, он, поскольку думает обо всем обществе, он это сможет правильно использовать для всех. Ну, праведный царь, так. А если царь жадный, вот вопрос, куда отдавать этот камень? Поэтому сейчас деньги бумажные, видите. Сатраджит надел на себя этот камень и пошел по Двараке гулять. Просто гулять, он хотел просто показать свои богатства. Он съел, как Вивасван, потому что этот камень его обожествил просто. Никто не узнал Сатраджита. Хотя он был знаком, он был известной личностью в Двараке. Он, когда шел по улицам, никто не признал Сатраджита, и все подумали, Бог Солнца пришел к Кришне, на даршин должно быть. Ну, все уже привыкли, что здесь Бог в Двараке живет. Полубоги спускаются, и даже Брама приходил, поэтому вот сегодня Вивасван пришел, слышали, Вивасван сегодня пришел, Кришне на даршин. Слух пошел по городу, и вперед Сатраджита пришел слух прямо к Кришне. Его предупредили, Кришна, тут Бог Солнца пришел к тебе, на даршин должно быть, прямо идет по Двараке. Кришна рассмеялся, сказал, это не Бог Солнца, это Сатраджит. Он просто хочет показать свое богатство. И так и вышло, все очень удивились. Он мимо дворца просто прошел, сторожил к себе домой, и все. С этим камнем даже Кришна не заглянул. А этот камень был реликвией его семьи, представьте себе. У него был младший брат, этот Прасена, и он на следующий день тоже хотел походить с этим камнем, поносить его. Надел на себя, сел на лошадь теперь и поскакал. Что самое удивительное, поскакал в лес почему-то. Там вроде не перед кем, знаете, показываться, но вот гордость такова, что даже в лес поехал с этим камнем. Показывает свое сияние, а там лев привлекся Симантакой. Льву тоже очень понравился этот камень, он себя хорошо почувствовал, когда увидел камень. Он убил Прасену одним махом, сбросил с лошади, убил сразу же и забрал камень и в пещеру к себе унес. И стал жить с камнем Симантака. Ну, царь зверей, что? Почему нет? Все самое лучшее царю. Это сияние привлекло Джамбавана в лесу. Он был там самый сильный, не лев. Их называли еще этих существ рикша. Они сверхсилой обладают. Ну, материальные. Мистики очень сильные физически. Это рикша. Джамбаван — это получеловек, полуобезьяна. Может быть, снежный, говорит про них человек, я не знаю. Ну, в общем, рикша в ряд написано. Он увидел это сияние из пещеры, зашел туда, убил этого льва голыми руками. Как кошку задушил. Взял камень, подумал, вот, мое, пошел к себе в пещеру. Был подземный ход, очень глубокий. Там у него сын, дочь, нянька, царство. И такой драгоценности, конечно, не было. Это была редкая вещь. Он дал ребенку играть. Игрушка. Ну, много золота и все такое. И в это время Сатраджит узнал, что Прасена убит, и камня нет. Брат погиб. И именно Сатраджит распространил слух по Двараке, что это Кришна убил моего брата, чтобы забрать камень. Он мне уже намекал, что камень нужно отдать. Помните? А теперь точно он убил моего брата Прасену и забрал камень. Это было в Двараке, где Господь Кришна жил со своим окружением. Это было прямо в его окружении. То есть вы приходите к Богу, а потом обвиняете его. Вы достигаете права жить в одном городе с Богом. Все, вы уже видите его, как горожанина и так далее, вы общаетесь с ним, и теперь вы обвиняете его. Он несправедлив. Кришна подумал, что нужно восстановить свою репутацию, это нехорошо. Если не очернят его, то все писания кончатся на этом. Если Бог потеряет репутацию, кто же будет читать Бхагавад-гиту? Кто будет читать Коран, Библию? Все, не будет религии больше. Поэтому Бог заботится, чтобы репутация не падала. Бог должен заботиться об этом, о своей репутации. И он пошел искать, и он увидел, вот Прасена здесь погиб, так, следы лев. Нашел пещеру, мертвого льва нашел. По следам увидел, что оружие не применялось, понял, что это рикша сделал. Пошел по следам, увидел ход. Он был жителями Двараки со спутниками. Он сказал, теперь постойте здесь, туда не ходите, это опасно. Но это была очень длинная пещера, подземный ход. И Кришна один пошел туда. Без факелов даже, с сиянием. Жители Двараки остались у входа, разбили лагерь и ждали его, когда он вернется. И там они встретились с Джамбаваном. И Джамбаван тоже привязался к этому камню и не узнал Кришну поэтому. Но кто-то пришел отобрать камень, 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 камень. Он не узнал, кто даже пришел. Не спросил, кто. И не понял, кто. Хотя он великий, преданный, мог бы сразу узнать Кришну. Как Рукмини. Она не видела никогда его. Слышала только. Но когда Кришну увидела, первый раз сразу поняла, вот он Кришна. Все. Никаких материальных привязанностей. Вы сразу узнаете его. Потому что нет ничего, кроме Бога вокруг. Если вы ничего не считаете своим, вы сразу увидите Бога вокруг. Так или иначе увидите его. Прямо или косо, но увидите сразу его. Но поскольку камень Симантака имел влияние, Джамбаван не распознал, говорит за Господа. И вышел разъяренный с оружием, чтобы защитить свое имущество. И с Кришной сражались 28 суток без перерыва. Кришна также улыбался, не уставал, даже не потел. Джамбаван работал, боже мой, и оружие все же раскрошилось, и камни там, и все что угодно, и кулачный бой. Изнемог до предела. А Кришна такой же, знаете, счастливый. И тогда он понял, это не обычный человек. Это не просто какой-то кшатри заблудший. Это мой Господь Рама, я помню его. Он такой был. Со времен Рамачандры находился он там. Он узнал Кришну, все, поклоны. Кришна погладил его, восстановил его усталость. Погладил его руками, говорится. Он сразу снова восстановился, без пищи, без сна. Обновился Джабаван, вознес молитвы, признал, все рассказал в знании трансцендентном. Он знал Бога, знал личность Бога. Вспомнил. И чтобы свою вину загладить полностью, он привел Джамбавати. Вот, бери в жены мою дочь, будем вечными родственниками. И камень Симантака в дар от всего сердца. Он вообще забыл про этот камень Симантака и про золото, когда узнал Кришну. Все, сразу отдал, с большой радостью это сделал. И Джамбаван счастлив, Джамбавати счастлива, Кришна счастлив. Кришна вышел через 28 дней, а жителей Двараки уже не было, они там 12 дней ждали. И они подумали, случилось что-то страшное, и ушли туда. И слух по Двараке распространился. Кришна, должен быть, погиб там. Это жители Двараки, вот я не знаю. Не хочется, конечно, критиковать жители Двараки. Но там тоже всякое бывает. Люди есть люди. Даже общаясь с Богом, смотрите внимательно. То есть без иллюзий смотрите на эти вещи. Майя всегда рядом. Кришна вернулся, Джамбавати, все увидели, свадьба, камень Симантаку отдал Сатраджиту. Твой же камень. Вот я тебе его возвращаю при всех. Сатраджит чуть не умер от стыда. Но тут такую клевету распространил про Кришну уже на весь город вообще. Тут Кришна является, ему камень возвращает. Вернул камень, пошел, добыл там, знаете. Вернул пропажу. Сатраджит несколько дней не ел, не спал. И думал, что же делать. Как мое доброе имя теперь. Я теперь в самом низу. Так что будьте осторожны, не критикуйте Кришну. Человек оказывается в самом низу потом. Но он другого способа нет. Я отдам ему Сатьябхаму. Он многим хотел ее, обещал руку. Необычная была дочь. Она была тоже от Бога Солнца. По дружбе с Бога Солнца он получил ее фактически. Это была редкая личность вообще. Ну, Сатьябхама. После Рукмини она вторая. В Двараке. А в отношениях на самом деле первая. Он отдал Сатьябхаму жены и камень Симантаку, чтобы загладить свою вину. Кришна взял с радостью Сатьябхаму, от камня отказался, говорит, пусть будет у тебя. То есть Сатраджит не очень хотел отдать этот камень. Кришна поэтому не принял. Он принимает только, если бескорыстная здесь написана деятельность. Он об этом Арджуне говорит. Так почему же он говорит Арджуне об этом? Он, потому что он примет это тогда. Он чистый, и он принимает только бескорыстное, чистое преданное служение. Либо то служение, которое мы хотим сделать чистым, он тоже будет что-то принимать. Он милостив. Но полностью принимает он личность, когда личность бескорыстная и чиста по отношению к нему. Это изначальные вечные отношения. Это не что-то временное с Кришной. Это так должно быть вечно. Так и было когда-то. Сатраджит забрал камень, ушел домой. А в это время пандавов подожгли в доме Шелака. Как раз в это время случилось это несчастье. Дурьотхан построил дворец Шелака, пригласил туда пандавов. Тайно. Чтобы потом этот Шелак, он горючий материал, чтобы сжечь их заживо, когда они уснут. Целый дворец построили из Шелака, представьте. Все, дворец сгорел, там нашли 6 трупов обгорелых. Подумали, что это пандавы, царица Кунти. И слух пошел, что они погибли, все. И он поехал, он знал, конечно, Кришну, что произошло на самом деле. Но он поехал, чтобы выразить соболезнования тем, кто сочувствовал пандавам. Он даже не встретился с Дритарашей в то время Дурьотханой, потому что только с Пишмой, только то оплакивал. Дрона, Крипа, они оплакивали. Он с ними встретился, с другими даже не встречался. И вот в это время, когда он случился из Двараки, Акрура и Критаварма затеяли заговор против Сатраджита. Они преданы. Они преданы, но странные немножко. Например, этот, он помнит, Сатраджит, он не отдал камень Кришне, смотри. Он пожадничал, он оскорбил нашего Господа на самом деле. Надо забрать у него этот камень заговора. Они подговорили одного грешника, Шататхангу, для этого. Это было очень... Жил в Двараке этот грешник. Видимо, он был не такой грешник, как мы, потому что мы в Двараке не живем, мы в Алмате живем. Он был грешник в Двараке. Наверное, если бы он в Алмате был, мы выбрали его президентом всего. Ну, наверное, в наших глазах была бы великая личность, но в Двараке он был грешником из грешников. А они его подстрекли убить Сатраджита и забрать камень. И кто-то спрашивал, как мог Акрура такое сделать? Акрура? Критаварман там, ну, там другая история. Но Акрура, такой великий преданный Кришне. Кришна с ним согласился из Вриндавана уехать в Матхуру. Благодаря Акруре. И он участвовал в заговоре, в убийстве. Вишная Чакраварти Такур Аджива Госвами говорит об этом, что Акрура был проклят гопи, когда забрал Кришну. Акрура был отец. Он владел мистической йогой в совершенстве. Эта личность, о нем знали все цари, потому что если эта личность приходила куда-то, там не происходило никаких несчастий, все устранялось неблагоприятно, просто если появлялся он. Люди выздоравливали, дожди шли вовремя. Все знали, что это отец Акруры. И когда Акрур родился, он унаследовал от отца эти ситхи. Поэтому куда бы Акрура ни переезжал, ведь он же был один из первых министров Камсы. Потому что Камса нуждался в таких людях. Поэтому все знали, куда бы Акрура ни придет, благо сразу, кроме Вриндавана. Акрура после Вриндавана, и что же? Забрал Кришну все самое лучшее. Самое большое несчастье он принес жителям Вриндавана. И при этом он даже не посочувствовал гопи. Он просто сидел и ждал, когда Кришна едет на колеснице, чтобы увезти. Он даже не откликнулся, не посочувствовал. Гопи говорят, а почему зовут его Акрура? Значит, добрый, не жестокий, щедрый. Мы видим, что это Крура. Это очень жестокий человек. Он вообще не понимает наших чувств. Как же он приблизился к Кришне? Это выразилось в форме проклятия. И из-за этого проклятия он стал участником заговора. Шататхану, подстрекаемый такими личностями, почувствовал уверенность. Грешники, когда уверены, они ужасно себя ведут. Он ночью вошел в покой Сатраджита, в присутствии прямо Сатьябхама была там, поскольку Кришна был в Хастинапуре, она была у отца. Там были еще женщины другие, которые увидели Шататхану с оружием ночью ворвавшегося, они поняли, что будет несчастье. И он на глазах у всех убил спящего Сатраджита. Абсолютно безжалостно, без всяких эмоций. Забрал камень и ушел. Это было жуткое убийство, говорится. Неприятная сцена была очень. Сатраджит погиб. И Сатьябхама сразу поехала в Хастинапур после этого. Она положила тело отца в такую емкость топленого масла, чтобы оно сохранилось, чтобы показать Кришне. И она приехала в Хастинапур и сразу сообщила Кришне, что Сатраджит вот так вот трагически убит. В результате заговора Шататхану сделала это. И она его жена, она просит Кришну о защите, о том мщении. И Кришна аж заплакал, когда услышал это. Так отреагировал на Сатьябхаму. Он все бросил сразу же на колесницу, поехал во Двараку. Не сказал, где Шататхану? А он уже понял Шататхану, что тут пора бежать. Он пошел к Акруре, Критаварму, прося защиты, вы преданы, поговорите с Кришной, я знаю, он меня точно убьет теперь. Она говорит, дорогой мой, мы знаем, кто такой Кришна, если он кого-то хочет убить, никто не остановит его. Поэтому ты обречен. Я сказал, я Акрура и Критаварм. Они его подстрекли, смотрите, потом сказали, Хари Кришна. Ты же сделал это. Теперь ты не избежишь наказания, это невозможно, это Кришна. Он отдал камень Акруре из страха. Он больше ему не нужен был. Сел на самого быстроногого коня, который мог около 1000 километров не переводить дух пробежать. И пустился к горам Митхилы. Конь где-то там сдох у него, не выдержал такой нагрузки. Кришна на колеснице гнался за ним с Баларамой. И когда конь пал, Шатанов бежал, что есть мощь. Бежал. Хотел спастись от Кришны. Кришна, чтобы быть равным, оставил колесницу и тоже бежал. И когда увидел его вдалеке, пустил Сударшану. Все было кончено. Шатанов даже не понял, что произошло. Они обыскали его, сказали, камня нет, Баларам. Мы убили зря его сейчас. Симантаки здесь нет. И Кришна один вернулся в Дварку, а Баларама остался в Митхиле. Потому что там царь был его большим другом. Но остался там на долгое время, почти на год или больше. Именно там Дурьотхана, там Дурьотхан учился у него искусству битвы на палицах. В том месте. Кришна вернулся в Дварку, и никто не знал, где же камень. А Акрура покинул Двараку после этого. Исчез просто. Убежали оттуда. Они больше не были жителями Двараки. И тогда все жители, вся Дварака забеспокоились. Акрура покинул Двараку. Ну все теперь. Либо засуха, либо мор, либо болезни, что-то будет. Пока был Акрура в Двараке, все было хорошо. Прабхупада говорит, что им бояться было нечего. Кришна был в Двараке. И все же, говорит, какие-то несчастья начались, когда Акрура покинул Двараку. Кришна дал это почувствовать. Что люди тоже важны. И все стали думать, это все из-за Акруры. И вот он ушел, он покинул город. И тогда Кришна позвал Акрура, иди сюда, иди в Двараку. Акрура пришел, и Кришна стал говорить с ним без обиняков. Говорит, Акрур, я знаю, что камень у тебя. Симантак. Ты стал проводить очень пышные жертвоприношения, у тебя куча золота. Этот камень дает тебе золото. Я вижу по этим признакам, что камень у тебя. Смотри, говорит. Сатраджита нет. Сатябхама его наследница. Камень ей принадлежит. Но она не хочет этот камень. Она отказалась от него. Но у нас скоро будет сын. И он будет истинный наследник камня. Когда он вырастет, он заявит права. Он должен это брать у тебя будет вражда с ним. Слушайте внимательно. Мы не знаем, кому здесь что принадлежит. Приходит новое поколение. Нам здесь ничего не принадлежит, даже с этой точки зрения. Они все унаследуют, они все нас заберут. Заберут по законам природы. Вы даже согласитесь сами с этим. Вы даже сами отдадите все это им. Поэтому, Акрура, хотя бы просто покажи при всех, что камень у тебя, и храни его. Он мне не нужен. Акрура рассмеялся, сказал, да, Господь, Кришна, тебя скрыть ничего невозможно. Он великий преданный, смотрите, но даже он скрыл камень Симантаку у себя. Но попытайтесь понять, насколько могущна материальная энергия. Камень Симантаку в этом мире редкость, чрезвычайная редкость. Кто-то говорит из Госвами, что в духовном мире им мостовые выкладывают. Из камня Симантаки там мостовые выкладывают, и там полно его. Никто не обращает внимания на Симантака. Ходит по нему просто. Но здесь этот камень Симантака целую историю закрутил, смотрите. И Акрура улыбнулся, сказал, да, от тебя скрыть ничего невозможно, ты сверхдуша всех живых существ, стал снова вспоминать про Кришну. И принес этот камень, накрыл его тканью. Даже через ткань он излучал такое мощное сияние. Все были удивлены. Потом открыл, всем показал, что это Симантака. Вся Дварака смотрела, были свидетелями. Вот камень Симантака. Ну, охрани камень у себя, сказал Кришна. Потом не знаю историю того камня, дальше не описывается. Но достаточно уже истории, правда же. Видимо, так она и продолжалась, и потом наверняка вернулся Богу Солнце. Вы сейчас слышали что-то о камне Симантака? Где-то золото? Золота мало, мне кажется. Нет, Симантака, признаков нет. Наверняка вернулся обратно Богу Солнце. Итак, это желание корыстной деятельности есть даже у достаточно великих людей. Но здесь Кришна Арджуне говорит, освободись от этого. Просто освободись и все сейчас, перед битвой. Вот такой Арджуна был. Жители Двараки, они заслужили это положение жить с Богом в одном городе. Но даже они удивлялись положению пандавов. Потому что Кришна к ним приезжал без приглашения и без предупреждения. Просто сам хотел их навестить. Просто чтобы поддержать, пообщаться. Однажды Арджуна собрался на охоту. Но к кшатри ему нужно сражаться, впереди битва. Ему нужно упражняться. Кришна поехал на охоту с ним. Стал его колесничим, так что не первый раз. Вел колесницу, и на этих белых белоснежных конях у него там лук Гандива. Нет, не Гандива еще просто был обычный лук. Гандива позже пришел. И Прабхупада говорит, Арджуна поехал на охоту, чтобы упражняться в оружии. Там тигры, носороги, там какие-то опасные звери он убивал, других также для жертвоприношения, то есть все они потом перевинесли в тишсири всех убитых животных. А Кришна зачем поехал на охоту с Арджуной? Вопрос. Ему упражняться не надо ни в чем. Он самодостаточный. Он не упражняется ни в чем никогда. Он просто все делает точно, всегда. Безошибочно. Никогда не ошибается. Там Прабхупада пишет. Кришна поехал для того, чтобы посмотреть, как Арджуна упражняется. Дружба. То есть представьте, вы в чем-то упражняетесь, Кришна садится и смотрит, как вы упражняетесь. Ему нравится это, как вы упражняетесь. Вот это был Арджуна. И как же, говорит, если мы, жители Двараки, он живем в одном городе, но он когда приезжает, когда уезжает, мы не знаем, а вот к пандавам он сам без спроса приходит. И на охоту с Арджуной ездит. Если Юдхиштхир расскажет, если он собирается уехать из Двараки, мы не можем его остановить. Никто. Но если Юдхиштхир выйдет наружу и скажет, куда же ты уезжаешь, бросаешь нас, мы же без тебя умрем, а он остается. Он не может уехать. Иногда он говорит, мне нужно срочно ехать туда, то Юдхиштхир выходит с слезами на глазах, Кришна не может уехать. Останется хоть на 4 дня, он просит, ну как ты покидаешь нас? И Кришна остается еще на полгода там. И в конце концов он говорит, Юдхиштхир, я без твоего дозволения не могу уехать. Я должен ехать, но ты не позволяешь. Я не могу уехать. Ну, дай свое позволение, пожалуйста. Я тебя прошу. Мне нужно ехать на самом деле. И вот Юдхиштхир говорит, ну, хорошо, хорошо, поезжай. Это пандавы. Жители Двараки очень удивляются. Верховный Господь делает все, что хочет, но когда Юдхиштхир, он слушает его. Но здесь описываются вот эти отношения, все это песни и Бхагавад-гиты. Вот это то, что важно нам познавать через Бхагавад-гиту. То есть Бхагавад-гита открывает Кришну, а Кришна откроет нам науку взаимоотношений. У него есть эти отношения. Мы изучаем эти отношения. Описываются разные преданные вот, в книгах Арджуна. Ему рассказана была Бхагавад-гита. Сатраджит, Джамаван, другие, во Вриндаване. И со всеми есть отношения. Постепенно изучая эту науку, что мы получим? Мы осознаем свои отношения с Богом. Ну, вот точно так же, как с Арджуной разговаривает, он разговаривает с каждой душой. У нас тоже есть свои отношения с Богом. В этом смысл религии, говорится. Иначе это религия без Бога. Без Бога. Если она не приводит к личности Бога, в итоге... Но она без Бога. В этом случае в сравнении с Кришной все остальные процессы материальными называются. Даже Хираньякашипу, который лично сражался с Богом, называли атеистом. Он назывался атеистом, потому что не было отношений с Кришной должных. Итак, если человек верит в Бога, это еще не означает, что он трансцендентный, духовный. Это только начало веры. Шрадха, Адау, начало. А что потом? Потом еще есть много ступеней, которые нужно пройти. И в итоге последняя вершина – это према. Полная, всепоглощающая, бескорыстная любовь к Богу. В Бхагавад-гите речь идет о многом, но мы должны следить за отношениями между Арджуной и Кришной. Там према. Если мы сможем принять Бхагавад-гиту, как она есть, мы можем уподобиться Арджуне. Харе Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста. Благости?
Да, или, может быть, есть трансцендента в каком-то
смысле. Терпение в благости или в знании, можно так сказать. В знании и счастье можно терпеть, когда человек счастлив и в знании находится. Помните, мы приводили бытовой пример. Кто-то стучит наверху постоянно. И нам трудно терпеть это. Но если вы знаете и уважаете этого человека, вам не трудно терпеть. Знание, видите? Знание влияет на наши отношения. Чаще всего все наши ошибки, которые мы совершаем в нетерпении, из-за недостатка знания о людях. Иногда психологи называют это сменить парадигму. То есть мы что-то думаем об этом человеке. На самом деле все по-другому оказывается, когда мы общаемся и видим. И оказывается, можно терпеть те вещи, которые нас беспокоят, если мы знаем, обладаем знанием. И вот если мы знаем, что все люди, они есть частички Бога и душа, мы сможем обладать большим терпением в жизни. Не только терпением, мы еще можем большую пользу принести этим людям. Например, дети, их нужно терпеть. Они много беспокойства ставят. Даже если родители любят детей, беспокойств очень много. Терпение нужно колоссальное, чтобы воспитывать ребенка, семью. Но вы не только терпите, вы еще обучаете их. И постепенно что происходит? При обучении они все меньше и меньше беспокойств доставляют. В конце концов, вообще никаких беспокойств. И только благо. Трансформация наступает. То есть терпение и, конечно же, знание должно быть. Просто терпеть – это мы терпим в невежестве, значит, просто терпим. Мы чувствуем, что все плохо, и просто молчим и терпим. Нет, не молчать, нужно проповедовать. Терпение и благотворное влияние. И вы чувствуете, что вы счастливы на самом деле. Счастливы, дети развиваются, все хорошо. Вот тоже у нас такие успехи. Замечательно. Собственным примером. Принимаете какие-то обеты. Например, они видят, что родители соблюдают экадыши. Рано встают. Не гневаются, контролируют чувства, когда видят каких-то людей, они знают, как себя вести. Это пример. Терпение. И при этом еще радостны. Никого не осуждают. Пример. Это очень важный момент воспитания ребенка в современном мире. Основополагающий момент сегодня. Их научились заставлять делать что-то. Но не научили терпеть. Поэтому они только и ждут, когда все это кончится. Когда я стану взрослым и независимым. Это большая проблема. А они все до единого бунтари вырастают. Это известно. Только подросток — это бунтарь. Каждый. Нет терпения. Нет знания. Да, 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 да. Именно знания. Дети, они, их природа получает знания, они радуются, когда их обучают, даже если без спросу говорят что-то. Мы были детьми, нас даже на улице старше, если видели, что на что не то делаем, любой старший мог нам сказать и проповедовать, стоять, давать наставления какие-то, и мы это прекрасно принимали, старший. Незнакомый человек, просто прохожий, но он старший. Дети склонны принимать знания. А, здесь мы отличаем слово «люди» от преданных. Отличаем. Да, да, ну, это, конечно, разные вещи. Обычные люди, чистые преданные, это не отождествляет эти моменты. Когда вы служите обычным людям, вы можете не служить Богу еще. Когда вы служите чистым преданным, тогда вы служите Богу. И вот если чистый преданный говорит, как служить людям, тогда вы служите Богу. Прабхупада сказал, что знание дайте. Тогда вы служите Богу. Потому что обычные люди что хотят? Выпивки, то, другого, третье. Если вы служите в таком духе, держите служение Богу. Обычные люди хотят удовлетворять чувства. Это безбожие. Мы не служим безбожию. Как говорят ачарьи, да? Мы следуем просто по их стопам. Прабхупада проповедовал, писал книги, устраивал духовные программы для людей. Хотелось, чтобы это был университет, а чтобы была наука, институты. Мы делаем это все. Это наше служение. Получают благо все, потому что мы служим Кришне.
Еще тоже служение. То есть нельзя поклоняться напрямую, в смысле, да, нельзя поклоняться напрямую Кришне, да, и в то же время нужно строить с Богом отношения.
Это тот же самый вопрос? Тот же самый вопрос. Вы поклоняетесь Кришне, потому что возможность дает преданный. Откуда мы узнали о Кришне? От преданного. Значит, вы поклоняетесь Кришне в том настроении, которое дал вам преданный. Значит, вместе с ним, через него. А она всегда независима. Свободна в смысле. В этом смысле она свободна всегда. Душа.
Она чувствует себя независимой от Кришны в духовном мире?
Свободно чувствует. В духовном мире. А как вы можете быть независимы, если вы имеете любовь? В любви вы зависимы на 100%. А в остальном вы свободны. Полностью свободны. Я даже не думаю, что это называется зависимостью от Кришны. Там. Любовь, естественная привязанность. Зависимость — это слово такое насильственное, больше вот в моем представлении. Зависимость. От наркотика зависимость, скажем. От влияния времени зависимость — это что-то порабощающее. Там нет такого подхода к Кришне. Кришна — это вдохновение, это жизнь. Вот говорится, когда он приехал к Пандавам без предупреждения, без спроса, без приглашения. Для пандов это был как, знаете, вот человек был мертв и ожил вдруг. Они занимались своими делами, они не мертвые люди, понимаете, это пандовы, они активные очень. Но когда Кришна появился, они как будто бы ожили, говорится. Они все забыли, все эти двойственности, несчастья, они стали просто сиять, улыбаться, радоваться, смеяться. Все вышли навстречу и спонтанно начали действовать. как вам нужно? Трудно сказать зависимость. Видите, слово трудно это применить. Что-то другое. Это означает, что у вас есть определенный долг. И в соответствии с этим долгом вы не можете общаться со всеми сейчас, в данный момент времени. Например, вы идете на работу, и вы не можете в это время еще общаться с кем-то, куда-то в гости зайти, верно же? Потому что в это время у вас есть долг идти на работу. Сейчас у вас тоже есть свой определенный долг в сознании Кришны, свой определенный уровень и положение, который пока вам не позволяет общаться с кем-то из людей, пока. Потому что вот вы вот в этом долге, в этой дхарме сейчас находитесь. Но не означает, что вы вообще никогда не будете общаться с этими людьми. Потом ваш долг, ваша дхарма, она будет развиваться. Прабхупада обратился через эти книги к каждому человеку, смотрите. Каждому человеку, живущему на планете. Он смог. Вот это была его санатана дхарма. Он имел такое могущество. Наша дхарма еще не такая могущественная, не так развитая. Мы действуем вот в каком-то своем размере. Мы еще не можем всего со всеми разговаривать. Но вот мы делаем то, что можем. То же самое от могущества зависит. Как будете общаться, зависит от могущества или просто терпения. Бывает просто вот этика помогает нам. Могущества нет, но терпение есть. Или разум какой-то есть. И мы можем как-то поддерживать наши отношения. Хотя мы чувствуем, что это для нас очень трудно, и иногда даже как препятствует сознанию Кришны, но как-то справляемся. Но по мере развития духовной силы, могущества многое изменится. Конечно, Прабхупада, когда начинал движение, он сказал, не говорил при этом идти ашрам жить вообще никому. Он говорит, так же все, работайте, так же, как у вас все обычно, просто приходите, воспеваете на четках, принципы соблюдаете, книги читаете. Но потом он увидел, что преданные вот так вот, живущие в этом мире, они просто все деградируют, падают. Не могут, не справляются. Он сказал, живите вместе ашрами. После этого. Потому что в начале движения туда бы ничего бы не произошло просто. Потому что они были все еще очень начинающие и слабые. Тогда он стал для женщин, для мужчин ашрамы в храме. Вот пошло движение ашрамов. Вот с этого все началось. Сейчас у нас движение более развито. Неважно, в каком вы ашраме, есть центры, храмы, не знаю, Бхактивирикши, Намагаты, фестивали. Так много поддерживающих программ для каждого. Да? Да, Вишна.
Как служить Кришне?
Как служить Кришне? С энтузиазмом. А как же еще? Энтузиазм, прежде всего, энтузиазм. Сразу трансцендентная деятельность трудно, но энтузиазм уже близко. Прабхупада говорит, что благодаря энтузиазму материалисты достигают успеха. Даже материалисты. Почему? Лакшми ценит энтузиазм. На энтузиазм она даже отвечает материалистам. Удача приходит какая-то, если есть энтузиазм. То есть преданное служение должно совершаться в энтузиазме. Если у вас нет энтузиазма, то как же вы будете служить Кришне? Просто будете терпеть работу, Обычные люди? Ничего страшного. Они не могут оскорбить серьезно еще. Они же в невежестве люди. Но вам не нужно слушать эти оскорбления. На вас это может повлиять.
То есть избегать общения как?
Да, на дистанции общаться с такими людьми.
А если этот человек когда-то тебе дает
обиду? Неважно. Неважно, если он так настроен.
Это ложное чувство благодарности.
Ну, благодарность в сердце остается, но общаться не нужно близко. Если слишком много критики, оскорблений не нужно. Угу. Предписание есть в шастрах, что если человек принимает, например, саньясу, он не общается с богатыми людьми и те, кто у власти, близко не общается. Даже в лицо не смотрит этим людям.
А если необходимо, ну, как бы по служению необходимо с ними как бы общаться, потому что, ну, допустим, это связано с привлечением финансов, например, еще что-то.
По служению мы общаемся. Осторожно. Осторожно в том смысле, что их настроение богатства и власти может перенести и нам вкус. И мы будем стремиться к деньгам и власти. Вот в этом смысле нужно быть осторожным. Если вы видите, что ваша джапа ослабевает, что вам уже лень читать 16 кругов, знаете, что влияние идет, материалистические какие-то энергии идет, не шигун. Ну, это критерий, легко вы можете определить. Если видите, что у вас есть энтузиазм, воспевание, все хорошо, вы здоровы. Если вам уже надоедают ранние подъемы, хочется идти в кино, знаете, это влияние материалистических энергий. Так сможете как-то регулировать себя. Сатраджит имел, представьте, возможность лично Кришне камень в руки отдать. Лично. Но не хватило этого мотива, чистоты. Он был привязан к этому камню. Поэтому Кришна не принял его. Мы не дошли до уровня Сатраджита, чтобы лично к Кришне подойти и вручить ему что-то. Поэтому мы отдаем преданному это, у которого нет мотивов. И он это отдает. Так Кришна принимает наши подношения. Мы служим Гуру Парампаре. И Гуру, наш Дикша-Гуру, он посмотрит на это, на этот микс и скажет: очень искреннее служение, супер. Ты предлагаешь, да? Давай. Харе Кришна, благословение тебе все, все. Потому что гуру, он заинтересован в продвижении ученика. Он будет снисходительным обязательно. Он примет. Обратиться к своему гуру. Гуру Махарадж, тут мои ученики, вот от всего сердца, так сказать, я молюсь. Он добавит свою преданность. Этот гуру примет. Тот своему гуру и так далее. В конце концов, Кришна получает все чистое. Удивляется, надо же, как они служат. А? Вот только начал, а уже такое чистое преданное служение. То есть Кришна будет удивлен. Так что, видите, все просто. Гуру Парампара дает эту возможность. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.